Мы приглашаем вас на литературную передачу. Инсценированный рассказ Льва Николаевича Толстого «Утро помещика». Записи с фондов радио. Режиссер Рафаил Суслович.
Князю Нехлюдову было 19 лет, когда он с третьего курса университета приехал на летние вакансии в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он, не установившийся ребяческой рукой, написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее, переведенное здесь, французское письмо.
«Милая тетушка, я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод. Может быть, точно я еще ребенок. Но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его. Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков. И зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих 700 человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов. Привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша, и я чувствую, приведет меня к счастью.
Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома и направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви. Старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице, прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок просил сошек», прочел он, и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа. Жилище Чурисенка составляли полусгнивший подопрелый с углов сруб, погнувшийся на бок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелось одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем и другое волчье, заткнутое хлопком. Перед двором был колодец с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной и стоптанной скотиной лужей, в которой полоскались утки. Дворной щенок, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным дребезжащим лаем. Иван Чурис был мужик лет 50, ниже обыкновенного роста. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому дугообразному положению ног, видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Топором и обухом он выламывал плетень, который придавила крыша.
Бог помощь!
С праздником, ваше сиятельство!
Спасибо, любезный. Вот, пришел твое хозяйство проведать. Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.
Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка, ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось. Сами изволите видеть. Вот она весь угол завалился. Еще помиловал Бог, что скотину в ту пору не было. Все-то еле-еле висит. Теперь и стропила, и откосы, и перемет, и только тронь. Глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? Сами изволите знать.
Так на что ж тебе 5 сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся?
Тебе нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы. Все новое нужно.
Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек. Так и говорить надо было.
Вестимо нужно, да взять-то негде. Не все на барский двор ходить. Коли нашему брату повадку дать, к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кладется, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет насчет дубовых макушек, что на господском гумне так без дела лежат, так может я которые подменю, которые поурежу, из старого как-нибудь соорудую.
Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старое и гниво. Нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?
А кто ее знает?
Нет, ты как думаешь, завалится он или нет?
Должен весь завалиться.
Ну вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе.
Много довольны вашей милостью. Мне хоть бы бревна 4 да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь. А который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.
А разве у тебя и изба плоха?
Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь.
Ох, раздавит.
Небольшая старушонка в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери.
На медне и то накатина с потолка мою бабу убила.
Как убила?
Да так убила, ваше сиятельство. По спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.
Что ж, прошло?
Прошло-то прошло. Да все хворает. Она точно и отроду хворая.
Что, ты больна?
Все вот тут не пущает меня. Да и шабаш.
Опять. Ну, отчего ж ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?
Повещали, кормилец. Да не досуг все. И на барщину, и дома, и ребятишки. Все одна. Дело-то наше. Одинокое.
Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем. А в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной смрадной шестиаршинной избенки в потолке была большая щель. И несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.
Да, изба очень плоха.
Задавит нас. И ребятишек задавит.
Ты не говори. И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство. С избой-то. И подпорки, и подкладки клал. Ничего нельзя и сделать.
Как тут зиму зимовать?
А ну-ка ли еще подпорки поставить? Новый накатник наслать? Да кое-где перемет переменить? Так может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно. Только избу всю подпорками загородишь. Вот что. А тронь ее, так щепки живой не будет. Только поколе стоит, держится.
Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне?
Не посмел, ваше сиятельство.
Наше дело мужицкое. Как мы смеем?
Ну, Гуторь.
В этой избе тебе жить нельзя. Это вздор. А вот что мы сделаем, братец.
Слушаюсь.
Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе? Что с пустыми стенами?
Как не видать. Еще немало дивились, как квали-то их. Мудреные избы. Ребята смеялись, что не магазей ли будут от крыс в стены засыпать. Избы важные, остроги словно.
Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны.
Не спорно, ваше сиятельство, избы важные.
Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью, и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам. О. В долг, за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь. Ты свою старую сломаешь?
Ох.
Она на амбар пойдет. Двор тоже перенесем.
Батюшки.
Вода там славная. Огороды вырежу из новины. Земли твои во всех трех клинах тоже там под боком вырежу. Отлично заживешь. Что ж, разве это тебе не нравится?
Воля вашего сиятельства.
Батюшка, помилуй.
Воля вашего сиятельства, а на новом хуторе нам жить не приходится.
Отчего?
Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля
да?
ваша.
Да отчего ж?
Из последнего разоримся, ваше сиятельство.
Ну отчего ж там жить нельзя?
Да какая ж там жизнь? Ох. Ты посуди. Место нежилое. Вода неизвестная. Выгона нетути. Конопляники у нас здесь искони навозные. А там что? Да и что там? Голь. Ни плетней, ни авинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь. В конец разоримся. Место новое, неизвестное.
Да что место нежилое? Ведь и здесь когда-то было место нежилое. А вот живут же люди. И там. Вот ты только первый поселись с легкой руки. Ты непременно поселись.
И, батюшка, ваше сиятельство, как можно слечить? Здесь на миру место. Место веселое, обычное. И дорога, и пруд тебе, белье что-либо обестирать, скотину ли поить. И все наше заведение мужицкое тут искони заведенное, и гумно, и огородишко, и ветлы, вот что мои родители садили. И дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали. И мне только бы век тут свой скончить. Ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буди, милость твоя, избу поправит. Много довольны милостью останемся. А нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Застав век Бога молить, не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка.
Не погуби, кормили. Куды нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как Бог, так и ты.
Ваше сиятельство.
Встань, пожалуйста. Ну, коли не хотите, так не надо, я принуждать не стану. Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас, что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы. И я перед Богом клянусь, что сдержу свою клятву.
Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся. Юный помещик не знал того, что такого рода излияние не способно возбуждать доверие ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных. Молодой помещик, видно, хотел еще спросить что-то у хозяев. Он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую нетопленную печь.
Что, вы уж обедали?
Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто бы ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы.
Какой обед, кормилец? Хлебушка поснедали, вот и обед наш. Со снеткой нынче ходить некогда было. Так и щец сварить не из чего. Аж так квасу было, так ребятам дала.
Нынче пост голодный, ваше сиятельство. Хлеб да лук. Вот и пища наша мужицкая.
Отчего вы так бедны?
Да каким же нам быть, батюшка, ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая, вы сами изволите знать. Глины, бугры. Да и то, видно, прогневили мы Бога. Вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало. Которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое, где и рад бы похлопотал, сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рожает, ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а 7 душ дома. Грешен Господу Богу, часто думаю себе, хоть бы прибрал которых Бог поскорее.
Господи.
И мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать. Вот моя подмога, вся тут.
Чурис указал на белоголового шершавого мальчика 7 лет с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив из-под лобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса.
Вот и подсобка моя вся тут.
Да.
Когда его дождешься? А мне уж работа не в мочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно стягло в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев, все моложе меня уж давно земли посложили. Но мне сложить не на кого, вот беда моя. Кормиться надо, вот и бьюсь, ваше сиятельство.
Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть?
Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо. Уж порядки известны. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища, его увольте.
Уволь, батюшка.
А то на медничь земской приходил, тоже, говорит, его ваше сиятельство требует в училище. Уж его-то увольте.
Увольте.
Ведь какой у него разум, ваше сиятельство.
Дитё малое.
Он еще млад, ничего не смыслит.
Нет уж, это, брат, как хочешь. Мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди. Как он у тебя подрастет, хозяином станет. Да будет грамоте знать. И читать будет уметь. И в церкви читать. Ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет.
Неспорно, ваше сиятельство. Вы нам худо не желаете. Да дома-то побыть некому.
Некому.
Мы с бабой на барщине. Ну, а он хоть и маленько, а все подсобляет. И скотину загнать, и лошадей напоить. Какой ни наесть, а все мужик.
Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время. Слышишь? Непременно. Прощайте, хозяева.
Юхванка мудреный хочет лошадь продать. Прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел через улицу ко двору Юхванки Мудреного. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него. Поспешно сунул на палате какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами.
Здравствуй, Епифан.
Здравия желаю, Васяса.
Зачем ты одеваешься? Как же, помилуйте, Вася, разве можно? Мы, кажется, можем понимать.
Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь? И много ли у тебя лошадей? И какую ты лошадь продать хочешь?
Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику. Мы всегда за вашего сяса, Богу...
Зачем тебе лошадь продать?
Лошадь, которая васяса негодная. Коли б животина добрая была, я продавать не стал васяса.
А сколько у тебя всех лошадей?
3 лошади васяса.
А жеребят нет?
Как можно с васяса? И жеребенок есть.
Пойдем, покажи мне своих лошадей. Они у тебя на дворе?
Так точно с васяса. Как мне приказано, так и сделано васяса. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яхфалпатч, чтоб, мол, лошадей завтра в поле не пущать. Князь смотреть будут. Мы не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.
Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с палати и закинул ее за печку. Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому. Двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета с голубоватыми ногами и мордой не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.
Так тут все твои лошади?
Никак нет, свасяса. Вот еще кобылка, да вот жеребеночек.
Я вижу. Так какой же ты лошадь продать хочешь?
А вот Евтус, васяса.
Он махнул полой зипуна на задремавшего меренка.
Он не старый на вид. И с собой лошадка плотная. Поймай-ка его, да покажи мне зубы, я узнаю, стара ли она.
Никак не можно поймать с одному, васяса. Вся скотина гроша не стоит, а народистая. И зубом, и передом.
Что за вздор? Поймай, тебе говорят.
Юхванка долго улыбался и переминался.
Ну, стоп!
Ну, что же ты?
Юхванка бросился под навес, принес оброте, стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди. Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это. Да и хотелось, может быть, показать свою ловкость.
Дай сюда оброте! Помилуйте! Как можно, васязу! Не извольте!
Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, которая не переставала улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и без помощи оброти, открыв ей рот, посмотрел в зубы. Клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин. Стало быть, лошадь молодая.
Поди сюда. Что, это лошадь старая?
Помилуйте, Вася, очень старая. Годов 20 будет. Которая лошадь...
Молчать! Ты лгун и негодяй! Потому что честный мужик не станет лгать, ему незачем. Ну, на чем ты выйдешь пахать, когда продашь эту лошадь? Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоти, а ты последнюю хочешь продать. А главное, зачем ты лжешь?
Мы вашему сясу не хуже других на работу выйдем.
Да на чем же ты выйдешь?
Уже будьте спокойны. Вашего сяса работу справим. Коли мне нужны были деньги, то стал брать продавать.
Зачем же тебе нужны деньги?
Хлеба нет-таки ничего, васяса. Да и долги отдать мужичкам надо, те васяса.
Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных еще есть, а у тебя без семейного нету? Куда же он девался?
Ели вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, Вася.
Лошади продавать и думать не смей.
Что ж, Васяса, Коль так, то какая же наша жизнь будет? И хлеба нету, и продать ничего не смей. Значит, с голоду помирать надо.
Смотри, брат, я таких мужиков, как ты, держать не стану, тебе дурно будет.
На то воля вашего сиаса, коль я вам не заслужил. Окажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно уж, коль я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит. Только не знаю, за что я страдать должен.
А вот за что. За то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь. За то, что ты своей матери, которую тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.
Помилуйте, ваше сиясо. Я и не знаю, какие эти трубки бывают. Про человека все сказать можно.
Ты опять лжешь. Я сам видел.
Как я смею лгать вашему сиясу?
Послушай, Епифан, этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени. Оставь свои привычки дурные. Не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтобы казенный лес воровать, да в кабак ходить. Ну подумай, что тут хорошего? Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно, зачем, и не лги. А всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.
Помилуйте, Вася. Мы, кажется, можем понимать вашего сиаса.
Этот ответ совершенно разочаровал Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истины. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика, и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. Вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой ненарядной бабой лет 40, шедшей ему навстречу.
С праздником, батюшка!
Здравствуй, кормилица! Как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.
Так, батюшка, ваше сиятельство, хорошее дело. А что к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был.
Что ж, зайду. Потолкуем с тобой, кормилица. Это твоя изба?
Это самая, батюшка.
И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.
Там жарко, лучше здесь посидим, потолкуем.
Что ж ты, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?
Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, 10-30, и свое бы хозяйство завел. Да еще, чтобы лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть? Так чего же им так даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?
Да что ж, известно, батюшка, Дутловы люди сильные. Во всей вотчине почитай первый мужик. Летость другую связь из своего леса поставил. Господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется. А скотины, коров да овец, как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять, так в ворота каких-то сопрется, что беда. Да и пчел-то колодок сотни две, нету, больше живет. Мужик очень насильный, и деньги должны быть.
А как ты думаешь, много у него денег?
Люди говорят, известно по злобе, может, что у старика деньги немалые. Ну, да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рожче не заняться? Не что побоится славу про деньги пустить. Он тоже годов 5 тому лугами был с шкаликом-дворником в доле. По малости стал займаться. Да обманул, что ли, его шкалик-то. Так рублев 300 пропало у старика. С тех пор и бросил. Да как им исправны мне быть, батюшка, ваше сиятельство? При трех землях живут. Семья большая, все работники. Да и старик, вот что ж худо говорить, сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что девица народ даже. И на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольный женил. Сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.
Что ж они, ладно живут?
Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет, хоть бы дутловы. Известно бабье дело, невестки за печкой палаются-палаются. А все под стариком-то и сыновья ладно живут. Теперь старик большего сына Карпа слыхать хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал, мое дело около пчел. Ну, Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный. А все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разуму нету.
Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей, и рощами? Как ты думаешь?
Вряд ли, батюшка. Старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует. Да и они больше извозом займаются.
А старик не согласится?
Побоится.
Чего же он побоится?
Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Не равен случай и всех денег решиться. Вот с дворником-то в дело вошел, да и ошибся. Где ж ему с ним судиться? Так и пропали деньги. А с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.
Да, от этого. Прощай, кормилица.
Прощайте, батюшка, ваше сиятельство. Покорно благодарим.
Не идти ли домой? Подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость. Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним. И красивый, румяный, белокурый парень, лет 18, в ямской одежде показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей.
Ну, балуй!
Бойко встряхнув белыми волосами, он поклонился барину.
Что, отец дома, Илья?
На гусике, за двором.
Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой Илья был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших. Второй Игнат был повыше ростом, почернее, имел бородку клином, и хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший Карп был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.
Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство?
Нет, я сам пройду к нему на осик. Посмотрю его устройство там. А мне с тобой поговорить нужно.
Слушаю, ваше сиятельство.
Вот что. Я хотел тебя спросить. Много у вас лошадей?
Тройка пять наберется. Жеребятки есть тоже.
Что, братья твои на почте ездят?
Гоняем почту на трех тройках. А то Илюшка в извоз ходил. Вот только что вернулся.
Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?
Да какая выгода, ваше сиятельство. По крайности, кормимся с лошадьми, и то слава богу.
Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.
А ну, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.
Я вот что хочу вам предложить. Чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться? Наймите вы лучше землю. 10-30 у меня. Весь клин, что за саповым, я вам отдам. Да заведите свое хозяйство большое.
Мы много довольны вашей милостью. Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.
Так как ты думаешь?
Поколе батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство. На то воля его.
Проведи-ка меня на Осик, я поговорю с ним.
Сюда, пожалуйте.
Он отворил низенькую калитку, ведшую на Осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленного, крытого свежей соломой мшенника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное загорелое лицо и кротко, радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.
Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает. Меня пчела знает, не кусает.
Так и мне не нужно. Что, роится уж?
Коли роится, батюшка Митрий Миколаевич, вот только что брать зачала, как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.
А вот я читал в книжке, что коли вощина прямо стоит по жердочкам, то пчела
раньше роится.
Вы не извольте махать, она хуже. А то сетку не прикажете ли подать?
Для этого делают такие ульи из досок с перекладин.
Оно точно, батюшка Митрий Миколаевич. Точно в книжке пишут. Да может, это так дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем. А мы посмеемся потом. И это бывает. Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит. Другой раз поперек, а то прямо. Извольте посмотреть.
А много у тебя колодок?
Что Бог дал? Считать не надо, батюшка, пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел.
Хорошо, хвост, сейчас! Одного не кусай!
Нехлюдов не в силах уже терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.
Землей потереть, оно ничего. Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство?
Что?
Да вот лошадками, слава тебе, Господи, мы исправны, и батрак есть. Так барщина за нами не постоит.
Так что ж?
Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюша с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето. Может, что и заработали.
Куда же они пойдут?
Да как придется. Кадминские ребят на восьми тройках в Ромен ездили.
Да.
Так говорят, прокормились. Да десятка по три домой на тройку привезли. А то и в Одесс.
Но.
Кормы, говорят, дешевые.
Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой. Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?
Когда не выгоднее, ваше сиятельство? Дом-то лошадей кормить нечем.
Ну, а сколько ты в лето выработаешь?
Да вот с весны. На что корма дорогие были? Мы в Киев с товарами ездили. В Курском опять до Москвы крупу наложили. Такие сами прокормились, и лошади сыты были. Да и 15 рублев денег привез.
А ну, не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было. Но мне кажется, что можно бы другое занятие найти. Да и работа это такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может.
Чем же нашему брату-мужику заниматься, как не извозом? Съездишь хорошо, и сам сыт, и лошади сыты. А что насчет баловства, так они у меня... Слава тебе, Господи, не первый год ездят. Да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видел, а кроме доброго.
Ну, мало ли чем другим мы могли бы заняться дома, и землей, и лугами.
Как можно, ваше сиятельство? Уж мы с этим родились. Все эти порядки нам известны. Способное для нас дело. Самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить.
А что, ваше сиятельство, просим чести в избу, не пожалуете ли? На новоселье еще ведь не изволили быть.
Изба была белая, с трубой, просторная, с палатями и нарами. Молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку на длинном шесте, привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок.
Что ж, батюшка Митрий Николаевич, как насчет ребят-то? Прикажите.
Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу. Я знаешь, что тебе придумал?
А?
Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю.
А как же, ваше сиятельство... На какие же деньги покупать будем?
Да ведь небольшую рощу, рублей в 200.
Хорошо, как бы были. Чего бы не купить.
Разве у тебя уже этих денег нет?
Ой, батюшка, ваше сиятельство, только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.
Да ведь есть же у тебя деньги, что же им так даром лежать?
Может, злые люди про меня сказали. Так верите Богу, что вот лопни мои глаза. Провались я на сём месте. Если у меня что есть, кроме 15 целковых, что Илюшка привёз, и то подушные платить надо. Вы сами изволите знать, избу поставили.
Ну хорошо, хорошо. Прощайте, хозяева.
Нехлюдов большими шагами направлялся к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывал листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге.
Боже мой! Боже мой! Неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой. Тогда как я воображал, что раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли. Где эти мечты? Вот уж больше года, что я ищу счастье на этой дороге. И что же я нашел? Разве богаче стали мои мужики? Образовались и развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше... А мне с каждым днем становится тяжелее и тяжелее. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность. Но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни.
В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел, раскинутый старинный бастонный стол с инкрустациями и старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми погнувшимися узенькими клавишами. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший перед роялем, положив ногу на ногу и опустив голову. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавиши. Вышел какой-то аккорд. Другой. Третий. Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовлены, даже не совсем правильны. Но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. В при всяком изменении гармонии, он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет. И когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий, и хор, и оркестр сообразны с его гармонией. Главное же наслаждение доставляло ему усиленная деятельность воображения, бессвязное и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе, склоняющейся к нему на плечо. То он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело. И он видит серое раннее туманное утро, под склизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных вазов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая по струнке, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза под гору шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги. Громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой. Славно, шепчет себе Нехлюдов. И мысль, зачем он не Илюшка, тоже приходит ему.
В этом спектакле были заняты народные артисты России Елена Грановская, Георгий Самойлов, Всеволод Кузнецов, Вадим Медведев, Александр Рахленко. Запись из фондов радио 1953 года. Режиссер Рафаил Суслович.